вот со всеми соответствующими оговорками мы можем с вами сказать, что символика цвета в христианстве тоже может быть принята как иерофания, то есть как явление священного, вот, но в том же самом смысле, как мы говорим с псалмопевцем, да, что небеса проповедуют славу Божию, и также вот этот вот разноцветный лук, где там зеленая трава, полевые цветы, это все для имеющих видеть, это все может служить проповеди о Боге. И я думаю, что вы знаете, что есть такое место, не без странника, а откровенно рассказа странника своему духовному отцу, где он описывает, как после того, как у него стало самодействующий Иисусом молитвой, как он почувствовал, что все вокруг него, вот, в природе, все молится Богу, все взывает Богу, и птицы, и трава, и ветер, и вообще все, все вокруг. Вот это такое вот радостное ощущение, это ощущение духа, что все созданное Богом имеет с Богом связь, и все молится Богу. Данные из современной науки. Это, может быть, вы знаете, что есть так называемые теплые цвета, да, которые, как считается, стимулируют активность и напряжение. Это красный, оранжевый, желтый и белый. И есть так называемые холодные цвета, которые способствуют пассивности и расслаблению. Это синий, фиолетовый, черный. Есть один цвет, который одновременно теплый и холодный. Это зеленый цвет. Да, вот, но можно себе представить, да, что вот как у нас, вот если бы на Земле было бы красное небо, вот это было бы ужасно на самом деле. Или вот как на Марсе небо красное. То есть, наверное, на Венере небо оранжевое. Но там оно постоянно покрыто облаками. Оно оранжевое. А вот здесь на Земле голубое. То есть вот даже вот из такого факта мы можем делать вывод, что и мы так созданы, да, что вот определенные цвета нас успокаивают, определенные раздражают. И Господь на этой земле сделал все так, чтобы наш глаз природа радовал. Вот зеленая трава и голубое небо. Вот зеленая листва, голубое небо. Вот это вот красивое такое зрелище, которое способно человека успокаивать. Как было бы наоборот ужасно, если бы небо было бы красное, допустим, а листва какая-нибудь там оранжевая или желтая. Ну и, конечно же, не случайно, что именно красный цвет избран в качестве запрещающего, то есть он стимулирует активность, и вот сигнал красного цвета, он человека волей-неволей настораживает. Вот. По поводу таких религиозных феноменов, как растения, здесь можно выделить прежде всего это культ деревьев и такой феномен, как мировое древо, я вам немножко уже об этом говорил. Но известные языческие рощи, дубравы, которые имели священный характер, они часто упоминаются в Ветхом Завете, особенно в книгах царств, где описано, как израильско-иудейские цари, отступая от Бога и подражая соседним народам, устраивали у себя священные дубравы, рощи и дубравы. Но, очевидно, в таких местах проходили языческие посвящения мистериальные. Я сам лично видел в 90-е годы, как у нас это, там вот есть пруд возле завода, да, и там вот это растут старинные тополя, и одна женщина гуляет, и вот, то так вот обхватит дерево, то спиной к нему прикоснется, вот так вот стоит. То есть и у нее спрашивают, она говорит, что она таким образом заряжает. и заряжается. Есть такие данные, да, согласно которым дуб энергию, значит, у человека как бы способствует успокоению, вот контакт с дубом, а контакт с тополем, наоборот, способствует опустошению. То есть тополь будто бы забирает от человека энергию. Вот такие сведения иногда можно встретить в литературе. И считается, что вот гулять по дубраве очень хорошо, успокоительно, человек придает силы, такая прогулка. А вот гулять по тополиной аллее, это человека опустошает. Я не знаю, насколько это все справедливо, и, вероятнее всего, вообще здесь много ложного, поскольку все, каждое творение Божие, оно не действует человеку во вред само по себе. Есть только зло употребление этим творением Божьим. А само по себе ничего нам во зло здесь на земле не действует. Ну, понятно, что кроме таких вот некоторых природных факторов. Да. А вот это я говорю к тому, что можно понять древних язычников, которые вот таким образом, если они обращают дерево какой-нибудь священный предмет, то этим сразу же пользуются падшие духи и внушают человеку, что он действительно что-то ощущает. От дерева или от какого-нибудь другого природного явления, природного тела. По мнению Густава Меншика, о котором мы с вами говорили, дерево – это древняя сила жизни, ее номинозная сила. И наиболее традиционная семантика дерева, религиозная семантика, смысл дерева – это древо жизни. Вот как символ жизни, круговорота, возрождение к новой жизни. И, конечно же, мирового древа. Ну, здесь, конечно же, в христианском сознании сразу же встает образ тех райских деревьев, которые были в саду. То есть я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что все вот эти вот языческие традиции, символика мирового древа, древа жизни, это отголоски, очевидно, это отголоски общечеловеческого предания. То есть было в раю некое древо жизни, от которого, питаясь, человек мог не умереть. И было древо познания добра и зла, от которого человеку преждевременно кушать было нельзя. Опять же, по мысли Ивана Москина, человек мог вкусить от этого древа, но только уже находясь на должной стадии своего развития, своего совершенствования. А преждевременно ему было Богом запрещено. Так вот, с точки зрения святых отцов, которые, как мы знаем, они толкуют в общем Священное Писание на трех уровнях. Да? Первый, самый глубокий уровень – это уровень таинственный, духовный. Второй, менее глубокий – это уровень нравственный. А первый, самый поверхностный – это буквальный смысл Священного Писания. То есть понятно, что древо жизни – это некий источник, благодаря которому человек мог не умереть. Но реально это тоже было древо. Это было древо, и как наиболее общепринятое у нас в христианстве мнение, что это виноградная лоза. Виноград. В общем, понятно, почему-то тема это самое. Вот сам Господь приводит эту символику, я лоза, а вы ветви, то есть у вас должен течь сок, это, который течет по стволу, тот же самый сок. Это вот очень глубокий символ нашего телесного единства с Богом человеком Иисусом Христом. То есть у нас должна течь Его кровь, и мы должны стать частями Его тела в таинстве святого причастия. Вот он лоза, мы ветви. Если ветвь потеряет связь с лозой, то она засохнет. Вот это очень полезно, этот образ приводить тем людям, которые считают, что очищаться часто нельзя по каким-то выдуманным откладываешь причастие, то ты рискуешь, что самое, вот, а ты не знаешь, что завтра будет. Ты рискуешь не причаститься вообще. Вот если тебе Господь дает сейчас, то нужно обязательно пользоваться. Мы не знаем, что будет через час. А человек в своем безумии откладывается, если сегодня не пойду, а я пойду через несколько месяцев. Вот в это воскресенье не пойду, пойду на праздник, который будет там. В общем, вот это вот такая вот очень, на самом деле, серьезная тема для разговора. Это то древо жизни, которым мы теперь питаемся. Если мы сами себя отлучаем от этого древа жизни, то мы рискуем засохнуть, не получая питания от слова, которое есть Христос. Ну, да, а древо познания добра и зла, это помнится, вот, на таком уровне, да, это на буквальном уровне. Но есть некоторые соображения, на основании которых это, к этому выводу приходит. Соединяет все мироздание от преисподней, где корни, где по этому милству, и крона, которая уходит в небо. И та белка, которая бегает по крону этого древа, она изображает вестник между мирами. Ну и также известно, такие мифы, или я не знаю, как легенды, сказки, по которым проникнуть в преисподнюю можно, вот через дупло дерева, которое близко расположено к его корням. Вот люди, это даже фильм такой интересно показан, что вот черт вот это проходит через это дупло, спускается в этот подземный мир. Но соответственно попасть на небо, это надо подняться по склону через крону этого мирового древа. Попадает на небо. Вот. Через это мировое древо проходит ось мира. Эти представления об оси мира зафиксированы у подавляющего большинства народов всего мира. И в различных мифологиях этой оси придается самый разнообразный облик. Ну вот один такой светский, обращенный образ, да, это вот известная песня из «Кавказской пленницы», да, что трутся медведи, а земля ось. То есть вот эта вот ось мира, и вот они трутся, и благодаря этому вращается земля. То есть происходят какие-то процессы, благодаря которым вокруг этой оси мира вращается земля, и вращается вообще каждая человеческая жизнь. Вот эти вот такие тоже вот, к сожалению, да, это все носит на себе отпечатки языческих искажений. Но опять же, если мы с вами твердо уверены в том, что нам Господь дал в православии истину, то мы с вами знаем, где найти это подлинное общечеловеческое предание. Это, очевидно, был какой-то символ там людям, благодаря которому, когда Христос сделает свое дело, люди могли понять всю глубину того, что сделано. Вот ось мира проходит через Голгофу. Центр Земли – это Иерусалим. Пещерный город, где на краю которого стоял этот вот Голгофа. Вот Афанасьев, известный исследователь славянского и русского фольклора, в книге «Древо жизни» пишет: в русском фольклоре кот Баюн ходит по золотому столбу, идет вниз, песни поет, поднимается вверх, сказки сказывает. И эти песни смерти. Вот именно этот образ и отразил Пушкин в своей поэме «Слава» или «Мила». Ок. А тебя умовая долбоёбы. И также есть в тексте вот Гоголя «Ночь перед Рождеством» или «Вечера на Котовской Механке». Там сказано, есть где-то в какой-то далекой земле такое дерево, которое шумит вершиной в самом небе, и Бог сходит по нему на землю ночью перед светлым праздником, то есть перед Рождеством Христовым. И также вот еще интересная такая сведения, это из книги Велецкой, языческая символика славянских архаичных ритуалов. Вот, когда говорили смотреть в дуб, это означало, что человек близок к смерти. Вот. А у нас сейчас говорят, что одной ногой могили. Раньше говорили смотреть в дуб, но отголоски у нас есть еще такие, что одубить, да, самое, то есть умереть, окоченеть, одубить. Это, вот дуб – это вот, наиболее распространенный вариант мирового древа. Это дуб. Значит, через дуб человек может попадать в мир преисподней. Известно также из скандинавской мифологии космический ясень, который корнями и кроной объединяет весь мир. Под ним стоит храм, где собираются на совет боги, чтобы вершить дела мира. У основания ясеня живет космический змей, на макушке сидит мудрый орел, а по слову вверх и вниз бегает вещая белка. И вот это вот тоже символика космического ясеня, она распространена у многих народов.
А в преисподнюю это же имеется в виду Даават, да?
Подземный мир.
Подземный мир.
Древнее деление на три мира, да, вот этот мир, потом мир подземный, мир небесный, это преисподнее, да.
Ну вот, то есть преисподнее, то есть три, да, измерения, так скажем.
Да, это преисподнее небо и земля. Ну так же, как практически в очень многих религиях рай, ад и этот мир. Из этого мира человек попадает на разлуку, да, либо он идет в рай, либо он идет в ад. Тоже вот когда это для миссионерского служения полезно, что иногда люди начинают примитивно понимать это и задают вопросы, или же для них, вот особенно для людей грамотных, образованных, это все может даже возникать какие-то смущения по этому поводу, что отец Серафим Роуз в свое время очень хорошо на эту тему написал, что если человек поднимается в космос, это не означает, что он попадает на небо Земли. И точно так же, если будет сверхглубокую скважину, как у нас было на Кольском острове в советское время, там докопали, по-моему, это свыше километра, там чуть ли не полтора километра внутрь углубились. Это вовсе не означает, что однажды дойдут данные. То есть отец Сергей Мороз пишет так, что они там, рай, на небе ад, внутри Земли много пространства и много рук. То есть вот это просто надо попытаться правильно понимать. Они там, но не в этом пространстве. То есть мы там ничего не увидим. И пока мы в теле, мы ничего не ощутим, эту реальность. Поскольку у нас тело вот этого трехмерного пространства. Еще, может быть, я вам говорил, как вот приблизиться к пониманию этих вещей. Просто вот этот пример не означает, что там, допустим, 4 измерения, а здесь 3. Но вот этот пример очень хорошо иллюстрирует, как это может быть. Да, вот, просто вот сравнить двумерное пространство, чисто двумерное пространство, и пространство трехмерное. Вот чисто двумерные существа, они только ползают по космосу. И они так устроены, они просто принципиально, они не могут заглянуть вниз или вверх. их мир пересекается вот с этим трехмерным миром только вот в этой плоскости. Все. И понятно, что вот трехмерный мир, он несравненно богаче, он несравненно огромнее вот этой плоскости, этого плоскостного мира. И существа трехмерного мира видят все, что делается на плоскости. А те, которые ползают по плоскости, они вверх и вниз смотреть не могут. Принципиально не могут. И вот пока мы в этой теле, в этом теле, мы уподобляемся вот этим двумерным существам. Мы как бы вот это, мы находимся в том мире, но только в пределах одной вот этой плоскости. А те миры, они несравненно более богаче и объемнее, просторнее. И поэтому, вот, копая землю, мы все равно до ада, все равно мы не ощутим эти адские реальности. Ну, опять же, эти вещи гораздо более глубокие, чем просто пространственное измерение. Мы знаем, что как рай был одновременно и сад, то есть место и состояние души, так же и ад – это одновременно и место мучения, и состояние души человека.
Вы знаете, у меня постоянно такое, что вот рай и ад – это как буквальное место какое-то, да, оно будет уже только после второго пришествия, да, когда говорится, что гена огненная, да, рядом будут просто гореть.
Да.
И будет, собственно, место, где будут пребывать люди с Богом.
Да, но это уже будет окончательно.
Это окончательно. А сейчас люди умирают, а этого места же еще, собственно, нет.
Значит, вот как,
буквально.
Как писал Марк Эфесский, это как, когда он возражал против католического учения о чистилище, вот когда он полемизировал с западными богословами, которые утверждали, что будет очистительный огонь, он вот по этому поводу и сказал, и он выразил учение православной церкви, что ныне никакого огня нет. Огонь гиенский будет только после второго пришествия Христа. А что сейчас есть? Он сказал так, что есть преддверие рая и преддверие ада. То есть рая и ада в полном смысле еще нет. А почему? Мы с вами тоже можем это понять, исходя из нашего учения. Человек – это душа и тело вместе. А сейчас выходит тот мир, либо в рай, либо в ад, только душа, то есть человек неполноценный. И поэтому полноценной реальности ни рая, ни ада нет. Нет. Все будет в своем полном объеме, в полном смысле, когда снова душа воссоединится с телом. Опять же, вещь это очень глубокая. Это весь этот мир создавался для человека. А человек – это душа и тело вместе. И поэтому, чтобы быть полноценно в этом мире, нужно быть вместе душой и телом. То, что сейчас с нами происходит, это неестественное, это ниже естественное событие, как противоестественное раздрание целостного человеческого существа, когда душа должна отделяться от тела. И вот именно потому, что она, вот у нас есть вот эта вот реальность, эта структура неземная, она из того мира, она и законам этого мира не подлежит, она и в пространстве другого рода находится. И именно поэтому, когда человек умирает, мы ничего не ощущаем. Мы не видим эту душу. Единственное, что открывается нашему взору, это тело умирает. Тело превращается в холодное такое, это замерзшее состояние, такой труп, да, с которым потом страшные вещи начинают происходить, если его не похоронить. Вот, а вот ту душу мы не видим, как она уходит. Вот, и что вообще происходит. Потому что мы имеем дело, опять же, вот с этой аналогией. Мы с вами живем только на плоскости, а душа, она выходит вот в то трехмерное пространство. Она выходит в пространство другого рода. Опять же, вещь это очень глубокая. Мы с вами, вот, если бы действительно было бы справедливо, что наша душа, когда самого начала родились, наша душа была в этом теле. То есть она с самого начала была заперта в это тело. И никаких тех реальностей того мира она не знает. И поэтому, если кто-то даже сейчас пришел бы, вот люди приходят из того мира, и они могут передать те реальности только в символах. Они не могут, нет таких слов на человеческом языке, и даже таких образов показать нам нельзя, которые бы адекватно проиллюстрировали то, что есть в этом мире. Потому что мы с вами можем представить только образы, которые мы когда-то видели. А мы с вами вне тела никогда не жили. Вот в этом сложность сейчас стоит. Вот это бы надо бы желательно доносить бы до людей, которые этого не знают и на все это очень упрощенно смотрят. Чтобы покажить, а вот никто из того мира не приходил. Никто там еще не был, никто не знает ничего, что там будет. Вот такие вот типичные фразы, которые люди бросают, даже порой не задумываясь над этим. А что думать об этом, да? Когда мы говорим, покажу, мы не знаем. А иногда говорят, что вот, а неужели могут трудно открыть? Вот что там есть? Так вот, не трудно. А потому что вот, апостол Павел, да, восхищается, да, третьего неба, слушает там слова, которые человеку невозможно передать, как он сам пишет. Так вот, невозможно не потому, что запрещено, хотя есть тоже такой момент, что человеку до времени не надо знать некоторые реальности. Опять же, почему я сейчас ссылаюсь на святителя Филарета, могу вам сказать почему. Но вот это самое, но самое главное то, что нет таких слов, посредством которых человеку можно было бы об этом рассказать, что там есть. Вот, а святитель Филарет пишет таким образом, что если бы мы бы знали бы, о чем идет речь вообще, то мы бы сказали бы Богу, не спеши являться, не спеши, подожди, пока еще мое, в общем, смысл такой, подожди, пока я научусь по-настоящему верить в тебя, когда я тебя узнаю, когда мое произволение укрепится. То есть смысл-то такой, что Господь не является, потому что и не показывает нам многие реальности того мира, милует нас, потому что человеческая воля свободно находится в таком состоянии, что сейчас, вот как он сам и говорит через притчу, да, что если даже кто из мертвых воскреснет, придет, не поверит. Вот, если даже Бог явится, то поймут, в чем дело, но воля настолько укоренилась в вещах этого мира, что человек есть опасность, что человек выберет свои страсти, а не Бога. Вот еще раз, да, это очень большая ошибка считать, что когда Бог явится и всем откроется, что Бог есть любовь, то все сразу полюбят Бога. Если бы это было вот так, Господь бы не заметил бы это сделать. Явиться бы и всем показать, что Он есть любовь. Это не игрушка, на самом деле. Любовь – это дар, который обретается через, может быть, подвиг всей жизни. Нельзя просто так полюбить по мановению волшебной палочки. Вот это вот очень важные вещи, которые, к сожалению, сейчас огромное большинство наших современников просто не знает. Просто не знает. И вот отсюда вот очень множество ошибок, и люди вместо того, чтобы узнать и оценить те духовные сокровища, которые есть в церкви, они приходят в различные секты, протестанты обольщают, да, своей простой религии, очень такой комфортной религии. И человек этим удовлетворяется, совершенно не зная и не понимая, что есть в нашей церкви. Это наша с вами задача, если не мы, то кто? То есть это самое открытие. открывать людям. Сначала самим постигнуть это все, а потом людям открывать и бороться с тем примитивным пониманием церковного учения, которое распространено среди наших современников. А самое главное – толкать людей, вот, звать людей, толкать. Зачем все это нужно? Зачем все это нужно? Оглянитесь вокруг себя, смотрите, как быстро жизнь проходит, где всем нам предстоит уходить в другой мир, всем нам предстоит столкнуться с теми реальностями, которые есть в каждой религии, рай и ад, или-или. И разумный человек все-таки не должен оставаться безучастным. Это можно забыть, да? Это можно вот делать усилия и вообще об этом никогда не думать. Но дело в том, что старость даст о себе знать рано или поздно. Даже сейчас молодые болезни, и стоят некоторые на грани смерти, такие болезни из невесты. Сейчас уже ни на что надеяться не приходится. На молодой возраст человек в молодом кажется, что это все от него еще очень далеко.
Да, вот люди все-таки сказали, да, сейчас, которые душа отделилась, да, и там, ну, метарцы, это тоже непонятно, да. Вот, и они до второго пришествия ждут, да, суда. Просто в каком-то месте и ничего не делают.
Так, опять же, как мы можем с вами об этом говорить? Что они делают? Ну, нет таких слов, чтобы там это самое. Очевидно, что что-то они делают. А что? Опять же, вот это самое. У меня с мамой и бабушкой, у мамы и бабушки была договоренность, кто с ней прежде умрет, тот придет и расскажет во сне. Расскажет во сне, как там. Вот бабушка умерла, и она действительно, мама видит сон, что вот бабушка ей рассказывает. И вот что она может сказать, даже если этот сон был истинный, да, правда, если это действительно была бабушка, а не какое-то демоническое обращение, да, то вот она рассказывает, что, ну что, мы там живем каждый в своем доме, да, ходим в гости в этот дом. Там, вот это единственное, что она могла сказать, а когда мама у нее спросила, ну где все-таки жить лучше, там или здесь, ну или здесь, то есть вот здесь. Вот. Вот и все, что она сказала. Ну, вот я не знаю, а почему вы говорите, что по поводу метарства это непонятно? Мне кажется,
ну, это же тоже все неизвестно. Так же, как вот, и то, что они там делают.
Вот нам известно самое главное, что это продолжение, это обнажение той духовной правды, которая идет здесь, с нами всю жизнь. Просто мы здесь этого не видим, а когда душа выйдет оттуда, это все перед ней, перед ее глазами все это обнаружится. Какая жесточайшая духовная борьба шла за нее всю жизнь между Богом и дьяволом, да, между ангелами, небесами, сами. И там эта борьба продолжится.
Ну, да, это
есть.
Точно сказать, что мы все равно не можем.
Точно мы не можем.
Как там говорится, что там и мальчика из Феодора, да, там, что там за каждый грех будет именно это. Ну, откуда точно это известно?
Точно мы не можем.
Ничего сказать.
Сказать, сколько будет матарства и как там будет, да, но то, что они будут. грех, она пропитывает наше существо, наше душу. Она становится нашей частью. Это как вот такая вот зараженная область тела, души. И вот его надо лечить. То есть страсть надо искоренять, надо извергать из существа своей души. Если человек не успеет это сделать за время земной жизни, то вот чем больше будет таких темных мест, тем больше падшие духи будут претендовать на эту душу, поскольку подобное, вот этот древний принцип никто отменить не может. Подобное должно притянуться к подобному. То есть если в человеке божественность сверху сияет, благодать, то эта благодать стремится к Богу. Подобное притягивается к подобному. Если эта душа полна темных пятен, то вот может случиться так, что ангелы в этой брани не смогут отстоять эту душу. А все вот рассказы, они очень полезны, вот, рассказы о воздушных мутациях, поскольку оттуда мы познаем, что может быть обман, да, вот они будут предъявлять претензии на душу, да, что вот были такие-то грехи, да. Может быть, это кому-то кажется вот это вот примитивным, но во всем это очень глубокий смысл. Вот как они хотят напугать душу, как они хотят это испугать, чтобы человек перестал молиться. Вот. Сказано же, да, что в чем застанут, в том и сушу. Если человека испугать настолько, что он даже не сможет воззвать к Богу, вот это будет победа падших духов. Вот опять же, вот обращаю ваше внимание, что вещи это все очень серьезные вещи. Вот смотрите, вот когда вы видите сон, допустим, да, вот и вас что-то там испугало во сне, вот что вы делаете? Возникает у вас мысль перекреститься или нет? Вот насколько у вас глубока вера? А вот даже во сне вы должны оставаться самими собой. Вот, что бы нас не испугало, что бы нас, какие бы опасности не встретили здесь, первая мысль должна быть о Боге. Господь рядом. И вот если мы в течение жизни приобретем такой опыт, Господь будет действительно с нами, вот, давайте будем верить святым отцам. Нет такой силы, которая бы нас от Бога отторгла. Нет такой силы. Сколько бы ни было бы страстей, сколько бы ни было грехов, если человек за время своей жизни навык жить с Богом, постоянно Бога призывать, нет людей безгрешных. Да? Если человек падает, то он встает. Если вот он постоянно в своем стремлении к Богу, он после каждого падения встает. И это самое главное. И значит, и после смерти этот человек будет умирать с мыслью о Боге. И все мытарства, если они будут проходить с мыслью о Боге. И не будет такой силы, которая его отторгнет. Вот опять же, в чем глубина всего этого, что христиане, церковные люди, максимальное число времени в сутках проводят так, как будто бы Бога нет. А вот задача, чтобы Бог был рядом всегда, постоянно. Все свои действия сообразовывают с этой мыслью, что Господь здесь, Господь рядом. Вот если так удастся прожить всю эту жизнь, то вот и никаких возможных удастся. А может, даже вообще не будет. Может быть, Господь сподобит умереть так, что со святым причастием, а тогда святые отцы говорят, если человек действительно достойно было исповедь святое причастие, то душа, выходя из тела, сияет божественным светом так, что ни один падший дух не может близко к ней подойти. То есть никаких мытарств не будет вообще. Душа сразу пойдет к Богу на небо. Но если она действительно будет посвящена вот этой вот божественной благодати. В общем, все в конечном итоге сводится, как бы нам не казалось бы это трудно, не хотелось бы этого, что все-таки ущемлять себя в чем-то. И искать. исконять свои страсти и при этом постоянно быть в Боге. Вот это вот основа христианской жизни. И все нам дано это молитва, чтение Священного Писания, пост, когда мы упражняемся, да, в том, страсти господствуют надо мной, или я могу управлять своими страстями. Ну и церковный танец. Да, и вот этот вот ветхозаветный символ маврийского дуба, вот почему дуб это тоже не случайно, поскольку вот именно дуб такой общечеловеческий символ. Вот опять мы с вами имеем дело с каким-то общечеловеческим преданием, очевидно. Это вот Авраам посвящается в тайну Святой Троицы, где под дубом. Дубра. И по тексту Священного Писания, вот сама вот эта вот трапеза трех странников происходит под дубом. Отец Сергей Воронц пишет такую интересную вещь, что наши храмы, он пишет, праздник Святой Троицы должны украшаться вообще по церковному преданию. Я не знаю, правильно это или нет, но он так пишет, что дубовыми ветками. У нас вот обычно береза, да, и сено на пол рассыпает, а он пишет, что надо бы дубовыми ветками.
Это на
праздник Троицы.
Троицы.
Да, вот воспоминание того, что это было под духом. Там Авраам посвящается в тайну Святой Троицы. А затем мы знаем, что он далее посвящается в тайну Христа. Вот, когда сын своего приносит. Пытается принести в жертву по слову Божию.
Тогда, наверное, воскресенье надо было только пальмовые ветки, да.
Я не знаю, насколько это нужно, да, так самое исследовать этому. Ну там понятно, у нас нет пальмы. И на приложении мы вообще нет смысла виноград освещать, да, потому что виноград у нас не растет. У нас и освещают яблоки. Так вот я не знаю, как вам, а мне всегда режет слух. Сочетание яблочный спас или ореховый спас.
А ореховый спас это что?
Это, по-моему, 29 августа.
Не слышал.
Ну, ореховый и медовый спас.
Ну, медовый спас, да.
14 августа. Ореховый, ну, в общем, спас не рукоплаванный. 29 это ореховый спас. Ну, это наш настоятель любит такие выражения. Яблочный спас, ореховый спас, медовый спас. То есть спас – это спаситель. Что значит яблочный? Ну вот как-то вот, ну нехорошо это вообще-то, а люди привыкают. Ну вот очень коротко по поводу священных животных. Значит, вот три кита, три слона, на которых стоит земля. Значит, обычно три слона стоят на черепахе, на их, это самое, на их спинах стоит земля. Это тоже символика. Значит, черепаха, черепахи, лягушки, змеи, принадлежат так называемым хтоническим существам. Это хтона, бога, земля. Да. И они в древности почитались как существа, от которых зависит земное плодородие. Тайна плодородия заключена в символике этих существ. И им, вот почему они были священными, потому что им, как добрым божествам, плодородие молились о дожде, о влаге, о урожае. Ну, известные китайские пейзажи, где в императорских дворцах стоят статуи лягушек. также этим существом молились вообще о почитании детей, о неспослании детей. И создавались рецепты долголетия, так называемых пилюль бессмертия, когда где использовались вот эти вот сушеные, толченые лягушки или змеи. И считалось, что хтоническим созданием известны все тайны Земли, то есть они помогают открывать клады. И что наиболее существенно в сознании языческой религиозности, это они помогают вступать в общение с подземным миром. Ну вот и неспроста вот таких животных, как черепахи, лягушки, змеи считались вполне пособники колдунов и бесов. Очень коротко, что касается священного пространства. Мы говорили с вами. Священное время и священное пространство. Значит, это в основном разработки Мирчевелиады. Священное пространство образуется вокруг священного предмета вообще, по большому счету. Но с точки зрения Илиады, священная реальность – это та подлинная реальность, в которой стремится, в которой должен жить человек. И в священной реальности существует священное время и священное пространство. Ну и в сознании всех народов, конечно же, это время культа, богослужения. Опять же, мы с вами можем констатировать, что очевидно это все отголоски общечеловеческого предания, поскольку мы с вами знаем, что здесь, наверное, вообще много об этом говорить не нужно, достаточно упомянуть вот эти слова, которые сказали послы князю Владимиру, когда они стояли на службе Святой Софии, они сказали, что они не знали, где они находятся, на небе или на земле. Вот когда идет богослужение, то в храме, где это все происходит, образуется вот это вот священное пространство и время. Богослужение – это есть священное время, которое на самом деле меняет свой ход. Вот отец Александр Шмелман – достаточно такая неоднозначная фигура, да? Но вот он, как мне кажется, очень хорошо об этом пишет. Вот когда с момента возгласа Богословенного Царства человек начинает восходить, вот начинается священное время, и человек начинает восходить в это священное пространство. И в момент, и во время литургии мы действительно как бы касаемся вечности. Но это и понятно, вот что значит, что если что в чашу Бог, а вместе с Богом там вся божественная реальность, там и божественная вечность, там все. И мы всего этого защищаемся. Вот это надо просто вот над этим думать и по достоинству это оценивать. Вот. Ну, я уже не буду рассказывать все языческие. Вот. Фантазия, да, на эту тему. Значит, иногда выделяется даже вот в работах Доминова религии крест как ключевой символ пространства. Крест – это четыре стороны света. Священному времени также соответствует четыре времени года. Это как четыре времени года, так четыре стороны света.
Ну, канонический крест, это уже во сне, конечно.
Ну, это уже символическая нагрузка, да. Я думаю, что вы это знаете. Да? Вот, Христа распяли на Т-обратном кресте, как считаете. Вот это вот верхнее, да, это табличка, которая висела на это Иисус Христос. это уже смысловая нагрузка. А вот как бы сказать, чистый крест, да, это четыре стороны света. Это тоже, на самом деле, вещь серьезная. Да? Толкование нашего праздника воздвижения Христа Господня, оно как раз об этом и говорит, что вот не случайно Елена обретает крест, и стекается множество народа, которые хотят этот крест увидеть, поскольку он себя проявил как чудотворный. И патриарх, я уже не помню кто, да, поднимает этот крест и воздвигает его на все четыре стороны света. То есть освещается вся земля. Христианство стало мировой религией. Христианство победило. Но потом, как окажется на время, потом эту победу благодаря западным, в основном христианам, христианство из своих рук выпустило. И теперь мы имеем то, что имеем. И постепенно дело наверстывает, в общем, тогда, в IV веке. И в Средние века. Вот крест это тоже такое символическое действие, когда крест воздвигался на все четыре стороны света. Начинает рассказывать притчи. это, поскольку время было ограничено, так и узнать и не удалось. Значит, Аввакум святой. Нет. Нет. Когда мы сказали, что у него ереси были, вот у него повреждено учение о святой Троице, он ответил, что у каждого святого есть частное мнение. Вот, ну, а вообще было очень интересно. Я вот, это было года три уже назад. Конечно, такие встречи надо записывать. Вот на диктофон, чтобы потом можно было прослушать, освежить память. Было очень интересно, как он, начав разговор с того, что не надо никого осуждать, надо всех любить, постепенно скатился до осуждения всех наших святых. Значит, и Дмитрий Ростовский, то есть которого они особенно не любят, значит, ничего святого в нем не было. Я говорю, и Серафим Саровский тоже самое, необходим новый взгляд на него. Там еще что-то он говорил, в общем. И конечно же, Филарет Московский для них не святой. Но зато он святой Аввакум.
Ну, вы знаете, это можно сказать так же, как вернее, просто хочу сказать, что они же ничего такого страшного не делают против церкви. Это вот такие люди, они, конечно, есть. И у нас в церкви есть, которые архаят там и всех католическую церковь, и старообрядческую церковь. Даже там много таких людей. Нам звонят там и по службе, да, вот типа горячей линии. Звонят и звонит постоянно один, да, как православный. И я святой там, да. И вам анафема, и патриархи, и вот анафема, они везде такие люди есть.
Когда откровенная глупость, то это непонятно. Разумный человек может это сразу же оценить, что это просто человек не в себе там или там. А здесь, понимаете, здесь люди православные, причем строго православные. Они придерживаются строгих обрядов. Вот я в Костроме был. Там это самое, в нашем храме воскресная служба уже давно-давно закончилась. Я уже несколько часов гулял по Волге, а потом зашел в Старообрядческий храм на берегу Волги, а у них служба еще только, у них еще только литургия оглашенных заканчивается, а не то, что начали сегодня свою песню петь. То есть у них долгие службы, они все стоят вот. Знаете, вот я в этот храм вошел, как будто бы я в Древнюю Русь попал. Там вот это молодые девушки стоят в платьях, в платочках. Я даже не знаю, откуда они в нашем мире взялись такие. То есть это люди действительно вот такие православные. И вот что страшно, вы говорите, они ничего не делают против нашей церкви. Может быть, рядовые люди и не делают, а их духовное руководство говорит, что в нашей церкви нет благодати.
Ну,
разве это не страшно?
Я об этом разговаривал вот, с девушкой, которая учится в православной мистической школе при патриархе, там, ну, полубакалавриат, который вот говорил, патриарх. Вот она там учится, и если тоже об этом начинаем говорить, я стараюсь обратиться, и она говорит, вот понимаешь, вот у нас Дух Святой, да, вот чувствуется, вот у православия есть Дух, да, то есть благодать. Я зашла в Старообрядческую церковь, на Новокузнецкой, знаете, да?
Да.
И вот там духа нет.
А там же, по-моему, без поповца, если я не путаю.
Не
храма, священников нет.
Нет. Нет? Она сказала, что был дождь.
Да.
Был священник, она
где-то
была.
Я слышал, что
и там она как раз пришла, было крещение. Угу. Крестили ребенка. Вот. И она говорит, там нет духа. Там нет благодати. Ну вот как она может то же самое судить? Вот, собственно, тоже православный человек. Она никакую иерархию не занимает, да, в православной церкви, но все равно она там тоже миссионер, да, вот, и работает в храме. И вот она тоже, получается, так сказать, не права же. Это то же самое, что старообрядцы говорят, что у нас нет Духа Святого. И то же самое, что православные люди говорят, что нет Духа Святого у старообрядческой церкви.
Но она кто она? Она же просто обычный человек. У нее может быть на эмоциях, да, дитя. А здесь речь идет о духовном начальстве. Да? Эти люди сознательно, сознанием дела, говорят, что в нашей церкви вообще нет благодати. Вот по поводу того, если благодать устраивается, вот, мне кажется, вот как и в любом другом случае, Господь, наверное, вот все-таки снисходит каждому конкретному человеку. Вот чем этот человек виноват, что он? Это, в общем, я не знаю, это сложный вопрос. Не буду, наверное, об этом говорить, что это самое. Вот. Эти люди точно так же верят в Христа, Божью Матерь. У них есть служба. Как мы можем сказать, что если человек идет на службу, они же тоже исповедуются, причащаются. И как мы можем решить, что Господь им не дает благодати? А на каком основании? Почему Господь? Если эти люди точно так же, как и мы, с чистым сердцем приходят на божественные литургии.
Но у них же миряне причащаются там раз в год, раз в пять.
Я не знаю.
Вот только вчера разговаривали. Да? Совсем, да. И им, чтобы причаститься, нужно вычитать вот такую книгу около 600 страниц.
Вот это вот очень важный момент.
Да, вот они причащаются там раз в год. Вообще, по там, этим, 7, раз в 5 лет должно быть.
Ну, ведь это груза.
Вот. И это вот единоверцы, которые, я не знаю, единоверцы. Просто вчера были российские чтения в этом центральном округе Москвы. И там вот был как раз вот единоверец на российские чтения. Вот. И священник подошел, ну, начался разговор. Абаку, да, правильно?
Ну,
вот, или об этом, или то, что все финансовские данные, там, значит, и тому подобное. Да, но вот как-то все равно сошлись на общем мнении. Да. Единственное, да, то, что вот причащаться, то, что они там раз в год, ну, очень редко они причащаются. Очень редко. Вот. Только это, но. Зато, мне кажется, они раз будут причащаться, для них этот день вообще очень важен. А не как у нас, да, причастился там и через 2 часа пошел там кого-то. Там непонятно, что делать.
А почему у нас нельзя делать так, чтобы это было день тоже очень важно? Пусть он раз в неделю, разве воскресенье не должен быть очень важно для каждого из нас? Христос воскрес, и мы воскреснем. Каждый воскресный день мы празднуем свое воскресенье. Надо просто сделать усилие, чтобы и для нас этот день был очень важен. И причаститься в этот день, отпраздновать свое воскресенье будущее. Вообще потрудиться, и Господь даст, в конце концов, живое чувство, что смерти нет, как преподобный Серафим говорил, можно получить залог будущего воскресенья. Вот он путь. А если это делать раз в 25 лет, это действительно будет очень важно для тебя этот важный день, но почему встречу со Христом растягивать на год или на 5 лет? А почему бы не встречаться с Ним каждый воскресный день? Тем более, что Он этого хочет. Понимаете, вот какой абсурд на самом деле. Господь Сам говорит, что Он хочет жить в нас. Учит нас этому через святых отцов. А человек считает, что он должен очень хорошо подготовиться, прочитать 600 страниц. Да? А поскольку ему это трудно, он хочет действительно праздника, да, он это делает раз после 15 лет. Ну, это
Божице, Богородице, Преснеблаженная, Пренепорочная Матерь Бога нашего, честнейшую, хирургию, местнейшую, без сравнения, Серафим, без истления, Богослово, Рожшую, Сущую, Бога.